Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Гостей у нас нет. В гостях у нас великий князь московский Василий III, сын гениального отца и отец гениального, в какой-то степени, и свирепого сына, человек, не столь заметный на их фоне в русской истории. Мы с вами продолжаем разговор о Василии III, и настало время, собственно, перейти к делам восточным. Понимаете, какая вещь? Мы, собственно, уже начали говорить о набеге крымского хана, и, наверное, это самая была большая сложность и самая большая трагедия в жизни Василия III, ну, не считая тех проблем, которые возникли у него с браком и с семейной жизнью. Иван III был дружен с Крымом. Крымское ханство было для него самым драгоценным, самым, можно сказать, полезным союзником во всей Восточной Европе, и вместе с крымским ханом он боролся против Большой Орды, боролся и победил. Но неоценима была, например, помощь крымского хана в период стояния на Угре 1480 года. Крымцы ударили в тыл Литве, Литва не пришла на помощь Большой Орде, и это очень помогло русским войскам, которые отстаивали тогда свободу своей земли на реке Угре против хана Ахмата. Но впоследствии Большая Орда исчезла. Исчез таким образом общий враг Москвы и Крыма, исчезла Большая Орда. И после этого наследие Большой Орды стало предметом, за который Москва и Крым уже могли бороться друг с другом. В 1505 году скончался Иван III. Его друг, наверное, это действительно можно именовать подобным образом, потому что определенно были теплые отношения между ханом Менгли-Гиреем и Иваном III. Так вот, его друг хан Менгли-Гирей без прежнего тепла отнесся к сыну Ивана III, к Василию III. Он также через некоторое время скончается, а уж его преемники совершенно ни во что не ставили Москву. Проблема была не только в том, что плодородные, богатые земли есть наследие Большой Орды. Проблема была в том, что существовало несколько юртов, то есть самостоятельных государств, которые являлись осколками Золотой Орды и на власть над которыми претендовали Крым и Москва. Но, во-первых, существовал Казанский юрт, основанный в середине 15 века и боровшийся с Москвой на равных, до того, как в 1487 году Московская рать под предводительством воеводы Холмского не взяла Казань и на несколько десятилетий установила там власть ставленников Москвы, то есть ханов, чингизидов, по крови они, в общем, подходили к Казани, но они проводили там промосковскую политику, и Москва могла вздохнуть спокойно, угроза на Востоке ушла. Кроме того, был Цитраханский юрт. Цитрахан, то бишь сейчас Астрахань, особое государство в низовьях Волги, абсолютно независимое от Москвы, и государство, на которое, конечно, претендовал Крым, как на то, чем он может владеть, на чью политику он может влиять. В данном случае для нас это не очень важно, потому что Москва не претендовала при Василии III на Астрахань, а вот на Казань очень даже претендовала. В 1505 году вспыхнула кровавая резня в Казани, убивали русских купцов. Все это превратилось в затяжной конфликт московско-казанский. И в конечном итоге вылилось в результат печальный, прямо скажем. Дело в том, что под Казань ходило русское войско, действовало там не особенно удачно, потерпело поражение, только угроза новых походов вразумила казанцев, они на время вернулись в русло московской политики, однако в впечатление того, что Москва, безраздельная хозяйка, в Казани исчезла. Казань шаталась между Москвой и Крымом, то принимала сторону Крыма, то сторону Москвы, принимала ставленников с разных сторон, выбрасывала их из своих стен и все-таки больше склонялась к тому, что комплементарное в конфессиональном отношении крымское ханство ближе. Отсюда возникали очень большие проблемы для Москвы. Вновь Восток оказался небезопасен. Василий III эту проблему не решит, он передаст ее своему сыну Ивану Грозному, и тот должен будет впоследствии идти на Казань для того, чтобы в 1552 году ее взять и навсегда присоединить к России. Но вот что касается того, что творилось при Василии III. Он несколько раз брался за решение проблемы с Казанью. В 1524 году он отправил несколько больших армий. Произошло два громадных генеральных сражения. В первом из них судовая рать, то есть рать, которая шла на судах на Казань, потерпела жесточайшее поражение, была фактически разгромлена, ушла только небольшая часть, и самое главное, артиллерия московская оказалась на дне реки. Но рать конная схватилась с вооруженными силами Казанского ханства на реке Свияги. Великая битва длилась трое суток. Ее современники сравнивали с Донским побоищем, то есть с битвой на поле Куликовым, и она окончилась победой московских ратей. Героем этой битвы был тот же самый Иван Хабар. В 1524 году удалось заключить более-менее выгодный мир с Казанью. Но, понимаете, мир – это вовсе не подчинение Казани. Проблема оставалась. Удалось, в общем, показать силу Москве, но проблема оставалась, при Василии III ее решить не удалось. Что же касается Крыма, то там выросла проблема гораздо более серьезная. Крымское ханство – это вовсе не один Крымский полуостров. Это очень значительная территория на Северном Кавказе, в Северном Приазовье, в Северной Таврии, в Северном Причерноморье, вплоть в некоторые периоды до Дуная. То есть это громадная держава, которая могла выставить в поле 20, 30, 40 тысяч бойцов, притом очень быстро отмобилизовать их. Нападение этих бойцов на соседей было крайне болезненным. Великолепная татарская конница, маневренная, умелая, энергичная, доставляла немало проблем. Ну вот, в 1512 году нападение крымской конницы нанесло страшный ущерб южным уездам московского государства. Впоследствии научились эту конницу встречать, отправлять на юг полки, которые месяцами стояли, ожидая крымского хана, и должны были с ним драться насмерть. А это направление было самым опасным, самым угрожающим во всей международной политике московского государства. Эта борьба прекращена при Василии III не была. Все то, чего добился Василий III от крымского направления, это, во-первых, научился противостоять этим нашествиям, то есть не пропускать в глубину своей территории. 1521 год – это катастрофа, единственная при Василии III, которая довела до состояния паники русское общество, и сам великий князь чуть ли не в стогу сена прятался от крымской конницы в тот момент, когда дела пошли особенно плохо. Впоследствии научились просто противостоять этим рейдам, этим набегам. И второй момент. Научились их направлять в другую сторону. Понимаете, какая вещь? Ну, крымский хан, в сущности, не является личным врагом московского государя. Он просто правитель государства, чья внешняя политика коммерциализирована. Удар, который наносится по соседям, должен быть профинансирован другими соседями. То есть сам по себе удар – это не обязательно завоевание, присоединение какой-то земли. Это, прежде всего, отгон пленных, которые большими массами продаются на работорговых рынках Крыма, в особенности на работорговом рынке Каффы, нынешней Феодосии. Это ограбление городов, это получение выкупов с городов. И, конечно, в этом смысле, если одно из государств Восточной Европы еще и платит за такой набег, это, конечно, добавляет достаточно оснований для того, чтобы набег совершить. В данном случае мы можем говорить о том, что иногда Крымского хана направляло Великокняжество Литовское на Москву, иногда Москва направляла хана Крымского на Великокняжество Литовское. И то, и другое было, конечно, страшным, гибельным делом, но, в общем, и то, и другое случалось неоднократно. Значит, таким образом, проблема по сравнению с временами отца выросла, проблема не была решена до конца, но хотя бы научились эту проблему купировать. Купировать нашествие крымского хана. Итак, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит колокольный звон Новодевичьего монастыря, потому что следующий отрезок нашего разговора прямо связан с основанием Новодевичьего монастыря. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем с вами судьбу и деяния великого князя московского Василия III. Итак, чрезвычайно важная часть его державной работы – это была внешняя политика, направленная своим острием на Запад. Собственно, планы этой внешней политики Василий III унаследовал от своего отца Ивана III и должен был продолжать его внешнюю политику настолько, насколько хватит сил. Собственно, это, наверное, было, если не самое тяжелое направление, нет, самое тяжелое, наверное, было восточное против Казани и против Крыма, но потребовавшее самых масштабных усилий. Вот это, наверное, правильная формулировка. Итак, потребовавшее самых масштабных усилий. Великое княжество Литовское при Иване III дважды было разбито, потеряло десятки городов, огромные территории, отступило, но изготовилось к новому раунду войн с Москвой. И кто сильнее на момент вошествия на престол Василия III, сказать было трудно. При всех потерях Великого княжества Литовского это все еще было государство-мастодонт. И борьба обещала быть достаточно сложной. К тому же государи литовские предприняли усилия к тому, чтобы привлечь к себе сердца населения восточных областей, на какое-то время прекратили политику католического прозелитизма и, главное, дали целому ряду крупных городов русских, изначально русских, права на самоуправление, так называемое Магдебургское право, другие варианты права, которые, в общем, были серьезным политическим подарком местным горожанам. И вот после этого города русско-литовские, или, вернее, города Литовской Руси уже с меньшей охотой открывали ворота перед войсками великого князя московского. Понимаете, какая вещь? Дело в том, что изначально население тут, конечно, было русское православное. Впоследствии оно испытало влияние католической церкви, испытало влияние литовского права, испытало на себе самые разные варианты политики великих князей литовских, и оно научилось выбирать, где ему выгоднее. Вот выбор, стоять за Литву или стоять за Москву, в очень значительной степени должен был опираться на то, обещает ли Москва сохранить старинные обычаи, а именно те права, вольности, льготы, которые даровали великие князья литовские. А Москва не очень торопилась с этим. Но, тем не менее, задача отвоевания русских земель стояла. Василий III за нее принялся. Первый раунд его Москвы с великим княжеством литовским прошел в 1507-1508 годах. И, в общем, не очень удачно. Некоторые мелкие городки московское государство в этой войне потеряло. С другой стороны, оно приобрело могущественного союзника, князя Михаила Глинского, православного русско-литовского князя со свитой, с обширной роднёй, со множеством знатных его товарищей и соратников, которые перешли на сторону Москвы в подданство Василия III. То есть можно сказать, что война была не особенно удачной, но и не провальной в политическом смысле. В 1512 году началась главная война в жизни Василия III. Война, которая сделала его, наверное, в наибольшей степени известным среди прочих его деяний. Война, которая, в общем, заставила сконцентрировать на Западном фронте, на Литовском фронте основные силы России и была очень серьезным испытанием России на прочность. Обе стороны, прежде всего, мыслили эту войну как борьбу за территории. Москва видела, что под властью Литвы остаются Смоленск и Полоцк, два столичных града крупных древнерусских княжений и два города хорошо укрепленных, богатых в торговом отношении, многолюдных. Поэтому, конечно же, Москва хотела бы эти земли освободить, присоединить к территории России, Литва хотела бы их сохранить за собой, и Литва также мечтала отбить то, что было потеряно ею при предыдущем государе. Хотела бы отбить Вязьму, хотела бы отбить Торопец, хотела бы отбить Чернигов, хотела бы отбить Путивль, которые в момент правления Василия III оставались за Москвой. Каков результат? Что касается Смоленска, то здесь все удалось. Удалось, правда, с очень большим трудом на протяжении, ну, фактически трех лет, 1512-1514 годы. К Смоленску было совершено множество походов. В этих походах лично участвовал Василий III, а также уже не юный, но все еще достаточно энергичный полководец. Ну, в какое-то время он был, наверное, вообще ведущим полководцем московского государства, князь Даниил Щеня. Смоленск сопротивлялся всерьез, то есть он не собирался прям так сходу открывать ворота. Борьба была тяжелой, но, в общем, она закончилась тем, что смоляне открыли ворота. Что тут сыграло свою роль? Ну, во-первых, у Москвы была очень хорошая артиллерия. Нанято было изрядное количество иностранных специалистов, которые должны были сделать залпы русских орудий как можно более эффективными. Во-вторых, у Михаила Глинского, который перешел на сторону Москвы, в Смоленске были доброходы, и он среди смоленского населения через этих доброходов постоянно проводил политику. Откройте ворота, вам же лучше будет. После этого, помимо, вернее, этого, Василий III постоянно, конечно же, показывал свою непреклонную волю. Как бы не трудно приходилось русским войскам под Смоленском, они вновь и вновь приходили под его стены, вновь и вновь показывали решимость не отступить, пока город не сдастся. Ну, а Великое княжество Литовское оказалось слабоват в коленках. Оно не подало достаточной помощи, восточные жемчужины в венце своих правителей. И в конце концов Смоленск открыл ворота, русским войскам был присоединен к Москве, И в честь этого события в Москве был создан Новодевичий монастырь. Как вы помните, главный собор этого монастыря освящен во имя Смоленской иконы Божией Матери. Событие великое, праздновали его по всей России. В том же году произошло два события. Одно из них обнадежило Литву. Передовой корпус русских войск наступал дальше от Смоленска. Ему сдалось три города – Мстиславль, Орша, Дубровна, но он был разбит. Разбит на Орше. Это не был перелом войны, но это была очень серьезная опасность. Войска противника живо забрали назад только что сдавшиеся города, подошли к Смоленску и думали, что удастся с налета его взять, тем более, что знали, внутри смоленской шляхты зреет заговор, и владыка Смоленский как раз среди заговорщиков. Но Смоленск оборонял выдающийся полководец, доверенное лицо Василия III, князь Василий Васильевич Шуйский. Он открыл заговор, часть заговорщиков казнил, владыку не тронул, все-таки это архиерейский сан, а тогда прикосновение к архиерею рассматривали как грех великий, его просто отправили в Москву. С помощью вылазок, с помощью бескомпромиссной вооруженной борьбы Шуйский отогнал литвинов от Смоленска, они Смоленск не забрали. Дальше шла тяжелая борьба, можно сказать, не в одни ворота. Перетягивали канат, то удавалось направить Крым против Москвы, в Литве праздновали это событие. То устраивали контрнаступление. Ну вот, например, в 1517 году было большое наступление под городом Опочкой, и возглавлял его лучший полководец Литвы, гетман Константин Острожский. Полное поражение, крах на пустом месте, не взяли относительно небольшую русскую крепостицу, в боях вокруг нее потеряли очень много народу пленными и убитыми, и в свою очередь, талантливый русский полководец, князь Ростовский, в общем, нанес страшный урон Острожскому. Тот отступил с позором. Понимаете, собрали мощную армию, ударили и ничего, и одни потери. Конечно же, в Москве приняли гораздо более жесткую позицию в части переговоров по окончанию войны. В 1522 году обе стороны, страшно уставшие, должны были как-то договориться. Москва взяла Смоленск, не смогла взять Полоцк, тут ей ожидало поражение. Литва потерпела поражение под Опочкой, готова была бороться с помощью крымцев, но была буквально измождена постоянными боевыми действиями. То есть мобилизационная машина России, созданная Иваном III, работала бесперебойно и даже в очень тяжелых условиях. Поэтому стороны пришли к соглашению. Смоленск остался за Россией. Вот это величайшее деяние Василия III. Итак, в период его правления к России присоединились Псков, Рязань и Смоленск. Сейчас даже слышится в этих словах нечто парадоксальное. К России присоединился Смоленск, к России присоединилась Рязань, к России присоединился Псков. Ну, как же можно так говорить, если они в настоящий момент воспринимаются как коренные российские земли? Но вот в те времена ситуация была иной, и то, что они стали российскими землями, огромная заслуга Василия III, и в этом смысле он был очень хорош как правитель. Даже в чрезвычайно сложных условиях войны с Великим княжеством Литовским добился успеха. 10 лет с лишним шла война, но конечные мирные соглашения оказались выгодными для России. Ну и хотелось бы завершить передачу рассказом о его смерти и его наследии. В 1533 году Василий III, еще не старый человек, ему было около 54 лет, умер от нарыва на ноге. Не удалось его вылечить, несмотря на то, что вроде бы лечение изначально шло удачно, но впоследствии что-то пошло не так. Он оставил после себя молодую вдову, прекрасную Елену Глинскую, оставил двух сыновей, Ивана и Георгия. Шли злые слухи о том, что Елена Глинская которая далеко не сразу понесла от уже не юного Василия III, воспользовалась помощью какого-то другого вельможи, даже называли этого самого князя. Ну, понимаете, проблема-то совершенно не в том, какие еще слухи аристократия, не любившая Василия III, могла пустить против него самого и против его супруги, против его сыновей, какие еще она на этом основании могла затеять политические игры. Проблема была другая. Малолетние дети править не могли, регеншей при них стала мать. Мать была для русского общества чужачкой, и поэтому после Василия III очень остро стоял вопрос, кто будет править. В чем здесь сложность? А дело в том, что у Василия III были младшие братья, и они вполне могли претендовать на престол. Если бы Василий III с такой яростью не отстаивал свое право иметь детей и непременно им завещать Москву, может быть, переход власти совершился бы мирно. Он не доверял своим младшим братьям, считал, что они не способны править Москвой. Ну и здесь вопрос, так сказать, сложный. Трезвый это расчет или эмоциональный стареющего мужчины, который хотел бы поправить свои семейные дела? Много здесь вопросов. Единственное, что можно было бы сказать, может быть, вот этот бракоразводный процесс Василия III не оказался бы нужен, если бы в семье московских Рюриковичей царил мир, и Василий III со спокойной душой передал бы престол своим младшим братьям. Но этого не произошло. И в наследии Василия III таким образом собралось немало меда и немало яда. В качестве меда новоприсоединенные земли. В качестве яда проблема борьбы с Крымом и проблема малолетнего наследника Ивана, будущего Ивана Грозного. Проблема эта будет решаться тяжело на протяжении нескольких десятилетий. В конечном счете, в значительной степени, именно она породит такое странное социально-политическое изобретение Ивана Грозного, как опричнина. Так вот, я хотел бы в конце передачи, а наше время подходит к концу, сказать следующее. Знаете, если этот правитель ошибался, не был идеален, не был святым, простим ему. В своем деле он был не последний человек, не худший правитель. Где-то сплоховал, а где-то был хорош, упорен, энергичен. Поэтому, ну, слава Богу за то, что у нас был такой правитель на протяжении почти 30 лет, без малого 30 лет. Спасибо Богу за все. Благодарю вас за внимание, дорогие радиослушатели. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».